Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 21 февраля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбуро посетит сегодня Чечню. В Южной Осетии разблокированы дороги, перекрыты ранее из-за нового обострения ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. И в Москве, как ожидается, продолжатся переговоры по иранскому ядерному досье. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбуро посетит сегодня Чечню. Запланированы ее встречи с прокурором республики, депутатами парламента, уполномоченным по правам человека и другими представителями руководства. Из Грозного Луиза Арбуро направится в Северную Осетию. В понедельник глава ведомства ООН по правам человека побывала в Ингушетии. Она посетила городок беженцев в Назрани и провела переговоры с президентом республики Муратом Зязиковым. Говорит представитель правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина, которая занимается подготовкой визита Арбуро в Россию.
Такие визиты очень важны для нас. Мы обращаем внимание на моменты, которые являются наиболее ключевыми сейчас для России. И это очень важно, чтобы это обсуждалось не только внутри, но и на международной арене. Потому что мы понимаем, что те вопросы, которые мы обсуждаем, многие из вопросов, которые мы не можем решить здесь, мы прибегаем к тому, чтобы это решалось на каком-то международном уровне для привлечения международных организаций. Вот, в частности, комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций. Это очень важно. Внимание к нашей стране должно быть привлечено, особенно сейчас.
Это была представитель «Мемориала» Татьяна Касаткина. В Москве состоялись переговоры между Россией и Ираном, на которых обсуждалось предложение производить обогащенный уран для иранской ядерной программы на российской территории. Никаких подробностей о переговорах не сообщается. Пресс-служба Совета безопасности России объявила только, что они будут продолжены, вероятно, уже сегодня. В Южной Осетии разблокированы дороги, закрытые из-за нового обострения ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе.
В Южной Осетии наступила развязка кризисной ситуации, возникшей после того, как грузинская сторона перекрыла все дороги. В ответ на отказ руководства Южной Осетии пропустить в грузинские села дополнительные подразделения грузинской армии. Вокруг Цхинвали сложилась тяжелейшая обстановка. Грузинские и осетинские жители не могли проехать в родные села. На контрольно-пропускных пунктах скопились десятки автомашин. Затем грузинские миротворцы все-таки открыли дороги для мирных жителей, но отказались пропускать осетинских и российских военных. Ситуация вновь, можно сказать, повисла на волоске от боевых действий. Однако командование российским миротворческим контингентом сумело разрядить обстановку тем, что обеспечило беспрепятственный проход грузинских миротворцев в грузинские села Южной Осетии, после чего все дороги были деблокированы. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
«Радио Свобода», новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хании и представителя группировки «Хамас» сформировать новое правительство автономии. В понедельник Аббас и Хании провели в Газе переговоры о составе будущего кабинета. «Хамас» уже проводит консультации с другими группировками об их возможном участии в правительстве. «Исламский джихад» дал отказ, Народный фронт освобождения Палестины – согласие. Птичий грипп все шире распространяется по Европе. Поступили сведения о новых случаях гибели лебедей в Венгрии и Боснии. В Румынии птичий грипп поразил домашнюю птицу еще в двух деревнях. Член Еврокомиссии, ведущий вопросами здравоохранения, Маркос Киприано заявил.
У европейцев нет причин отказываться от мяса птицы. У нас в Европейском Союзе очень жесткое законодательство, и продукты из мяса зараженных животных или птиц просто не могут попасть к потребителям.
Сказал член Еврокомиссии.
Радио «Свобода». Новости.
В Таджикистане оппозиционные партии подвергались давлению со стороны властей, заявила таджикская неправительственная организация «Бюро по правам человека и правосудию». Представитель бюро Галина Деревенченко в интервью нашей радиостанции упомянула об арестах и судебных преследованиях оппозиционных активистов и нарушениях в ходе прошлогодних парламентских выборов.
Среди основных можно назвать прошедшие парламентские выборы, которые были проведены 27 февраля. Как вы сможете увидеть, из отчета было отмечено достаточное количество нарушений, когда политическими партиями было подано совместное заявление о непризнании итогов выборов, которое ни к чему не привело.
Сказала Галина Деревенченко. В Польше в скором времени появится новый российский посол. По предварительной информации, им станет Владимир Гринин, возглавляющий сейчас дипломатическую миссию России в Финляндии, рассказывает Алексей Диковицкий.
В Варшаве российского посла нет с июня 2005 года. После смерти предыдущего руководителя дипломатического представительства России в Польше Николая Афанасьевского, новый посол так и не был назначен. В октябре минувшего года министром иностранных дел Польши стал Стефан Меллер, до этого посол в России, так что без руководителя осталось и польское посольство в Москве. По мнению специалистов, такая ситуация не способствует улучшению отношений между Польшей и Россией, которые в настоящее время трудно назвать хорошими. На прошлой неделе управляющий делами российского посольства в Польше Владимир Седых заявил, что процедура назначения нового посла в Варшаву уже началась. По информации польского пресс-агентства, им станет нынешний посол России в Финляндии Владимир Гринин. Имя польского дипломата, который заменит Стефана Меллера в России, пока неизвестно. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
После 10 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 54 комплекта наград из 84. Четыре команды – Германия, США, Австрия и Россия – завоевали по 7 золотых медалей. При этом в активе немецких олимпийцев 7 серебряных и 4 бронзовые, у американцев и австрийцев по 5 серебряных и по 3 бронзовые, у россиян 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Вчера вечером чемпионами в парном фигурном катании стали россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров. Напомним главные новости. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. В Москве, как ожидается, продолжатся переговоры по иранскому ядерному досье. В Южной Осетии разблокированы дороги, перекрытые ранее из-за нового обострения ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
И теперь коротко о погоде. На севере Европейской России, куда распространяется воздух Северной Атлантики, погода почти без изменений, подчеркивают синоптики. Морозы около минус 10, над акваторией Баренцева моря ветрено. А в средней полосе и на юге Европейской России уже заметно дыхание весны. В Черноземье повышение температуры местами будет сопровождаться сильными снегопадами. В центре России первая слабая оттепель. За Уралом пока без резких изменений. Сегодня в Санкт-Петербурге. В Петербурге временами снег, температура от 3 до 5 градусов мороза. В Москве также небольшой снег, возможен гололед, температура 0-2. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Восемь часов 7 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта. Выставка «Готические кошмары» в Лондоне. Скандал вокруг реконструкции Мариинского театра.
И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Она связана с продолжением так называемого карикатурного скандала. Некоторые средства массовой информации закрылись в России за то, что опубликовали карикатуры на пророка Мухаммеда и иных пророков, скажем так. Это произошло в частности в Санкт-Петербурге, в Вологде и в
Волгограде.
Волгограде. Вопрос, который мы задаем сегодня слушателям «Радио Свободы», звучит следующим образом. Могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 8 минут. Мы переходим к главным темам этого часа. Автоколонна с грузинскими военными в сопровождении российских миротворцев прибыла в селение Ачабете в Южной Осетии, где началась ротация миротворческого батальона Грузии в зоне конфликта, рассказывает Георгий Кабаладзе.
В понедельник только в результате огромных усилий всех сторон конфликта в Южной Осетии удалось разрядить обстановку. Грузинские миротворцы все-таки проехали в грузинские села Ляхвского ущелья, после чего все дороги были разблокированы как грузинской, так и осетинской сторонами. Представитель трехсторонних миротворческих сил Николай Баранов подтвердил, что обстановка нормализовалась.
Все на месте, все отрабатывается. Все, что просили на сегодняшний день грузинские миротворцы, выполнено. Миротворческие функции будут выполняться в полном объеме всеми тремя сторонами.
Тем не менее, командующий миротворческими силами в зоне грузино-осетинского конфликта российский генерал Марат Кулахметов уже после того, как грузинская колонна проследовала в Ляхвское ущелье, обвинил Минобороны Грузии в преднамеренном нагнетании обстановки.
Такие действия непосредственно нарушают тот дисбаланс в миротворческом контингенте. И, повторяю, опять же, крайне негативно влияет на ситуацию.
А Одновременно с обострением обстановки в зоне конфликта, Москва, как считают в Тбилиси, нарушила все ранее достигнутые договоренности и впервые провела в столице России заседание совместной контрольной комиссии по урегулированию конфликта без участия грузинских представителей. Посол по особым поручениям МИД России Валерий Киньякин подтвердил, что Грузия и ОБСЕ требовали провести заседание в Вене, а не в Москве.
Полномасштабного заседания смешанной контрольной комиссии, к сожалению, провести не удалось из-за неприбытия в Москву грузинской делегации и делегации ОБСЕ. Однако драматизировать ситуацию резона нет.
Председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе сразу же заявила, что, проведя встречи с югоосетинским руководством, официальная Москва, по ее словам, открыто поддержала сепаратистов. Еще одно подтверждение для всего международного сообщества. Мы были правы, когда оценивали роль России в этом конфликте как крайне негативную, как попытку аннексировать территорию Грузии. Я категорически требую от международного сообщества дать адекватную оценку действиям России. Ситуация в зоне конфликта по-прежнему остается стабильно напряженной. Грузия уже обвиняет власти Южной Осетии в массовом производстве фальшивых долларов. Министр внутренних дел Вано Мерабишвили заявил, что правоохранительные органы страны арестовали нескольких высокопоставленных чиновников югоосетинского правительства, которые сбывали фальшивые доллары в огромных количествах. Тем самым, заявил министр, подтверждаются заявления о том, что Южная Осетия превратилась в криминальный анклав. Югоосетинские власти все эти обвинения категорически отрицают.
Рассказывал Георгий Кабаладзе.
Продолжает утреннюю программу обзор центральных российских газет. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Здравствуйте.
И в продолжение темы предыдущего репортажа, что пишут сегодняшние газеты о грузино-осетинском конфликте.
Приведу комментарий Коммерсанта. Вчера Грузия сняла блокаду всех дорог, ведущих в Южную Осетию. Таким образом, как подчеркивает издание, был решен очередной кризис в отношениях между Тбилиси и Цхинвали, начавшийся с того, что военные Южной Осетии отказались пропустить на свою территорию грузинских миротворцев. Впрочем, как считает Коммерсант, урегулирование этого краткосрочного инцидента вряд ли изменит обстановку в зоне грузино-осетинского конфликта. В Москве заявляют, что Грузия сознательно провоцирует Южную Осетию на вооруженное столкновение, а Тбилиси обвиняет Россию в открытой поддержке сепаратистов. Подробности в сегодняшнем «Коммерсанте». Продолжу тему международной политики с помощью независимой газеты. «Хамас ждет расшифровки приглашения Путина». Так называется статья в сегодняшнем выпуске. Статус намеченного на начало марта визита представительной делегации «Хамас» в Москву, скорее всего, будет понижен. Встреча президента России Путина и политического лидера радикальной организации Машааля может не состояться. Под вопросом и переговоры с другим высокопоставленными лицами России. Как сообщил независимой газете представитель политического руководства Хамаса Аднан Асфур, менее чем за две недели до прибытия палестинцев с российской стороной не согласована ни одна встреча. Израильские же власти, которые с самого начала выступали против данного визита, уже готовы подтвердить, что Хамас не будет принят в России на высшем уровне. В пресс-службе, исполняющей обязанности премьер-министра, независимые заявили, что еще в воскресенье стало известно, что Путин не намеревается встречаться с лидерами Хамаса. Израильские дипломаты говорят, что это было ясно с самого начала, ведь глава государства не обязан проводить официальные встречи с политиками, не занимающими государственные посты, пишет независимая газета. Еще одна тема, которая сегодня подробно обсуждается в газетах. Россия обрела новый международный статус. Об этом пишет издание «Газета». Американский журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг стран, в которые лучше не ехать. Опасность России кроется на Северном Кавказе. Не зря в заголовке, венчающем краткую характеристику государства, поясняется «Россия» и в скобочках «Чечня». Исследователи подчеркивают, что в нашей стране наблюдается политическая нестабильность в Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и, конечно же, в Чечне. Там похищают американских и других иностранных туристов, наблюдаются террористические атаки, взрывы отелей, правительственных зданий, рынков и школ. Достаточно вспомнить атаку в сентябре 2004 года школы в Беслане, закончившуюся смертью детей и других мирных граждан, говорится в докладе. В компании с Россией оказались Бурунди, Папуа-Новая Гвинея и Пакистан. Согласно рейтингу, жизнь в Грузии безопаснее и стабильнее. Опередили Россию, Грузию, Ирак, Афганистан, Гаити, Сомали, Судан, Кот-д'Ивуар, Конго и Либерия. Однако политтехнолог Сергей Марков из Института политических исследований заявил газете, то, что они поставили нас в один ряд в один ряд с Пакистаном, грубая ошибка. Там в любой момент может произойти исламистский переворот, а некоторые территории напрямую контролируются талибами. По мнению Маркова, Грузия балансирует на грани гражданской войны с этническими меньшинствами. Там высочайший уровень криминальности, бедности, а социальные институты разрушены. Таким образом, можем сказать, что составляли рейтинг не эксперты, а читатели иностранной прессы, подытожил Марков. Об этом сегодня пишет газета.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15. На волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии разблокированы дороги, перекрытые ранее из-за нового обострения ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что зависимость страны от импорта нефти угрожает американской национальной безопасности. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Тема «Соляная истерика от самых от окраин до Москвы». Генетическая память оказалась слишком крепкой. Как вести себя журналистам? Обсуждают экономический обозреватель российской газеты Евгений Артюхин, главный редактор газеты «Ставропольский меридиан» Елена Назаренко и редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев, ведущая Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16 на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Я немного отступлю от традиции последних недель и начну этот выпуск не с олимпийской тематики, а с самой свежей новости. В Линарисе наконец завершился третий тур международного шахматного турнира. Очень долго играли между собой Левон Аронян и Веселин Топалов. Наконец эта партия завершилась в ничью, как, впрочем, и три остальные партии третьего тура. В ничью сыграли Петр Свидлер и Петер Лека, Василий Иванчук и Теймур Раджабов, Этьен Бакро и Франциско Вальехо, а также Левон Аронян и Веселин Топалов, как я уже сказал. Сейчас лидируют Лека и Свидлер, набравшие по 2.5 очка, на полочка отстает Василий Иванчук. Ну а теперь о событиях вчерашнего дня на Олимпийских играх в Турине. Первый комплект наград понедельника был разыгран горнолыжниками в гигантском слаломе. Победил австриец Бенджамин Райх, второе место у француза Жоэля Шенале, а третий у еще одного австрийца Хермана Майера. Победу праздновали австрийские спортсмены еще в двух видах вчерашних состязаний. Горнолыжницы в супергиганте состязались, и победила австрийка Михаила Дорфмайстер. Это ее вторая золотая медаль нынешних игр. Яница Костелич из Хорватии заняла второе место, и еще одна австрийская спортсменка Александра Масницер замкнула тройку призеров. В состязаниях по прыжкам с большого трамплина в командных состязаниях победила сборная Австрии. Второе место у команды Финляндии. Третий результат показала норвежская сборная. Женских хоккейный турнир завершился победой сборной Канады. В финале канадки победили соперницы Швеции 4-1. Бронзовые медали завоевали хоккеистки США, которые победили финскую команду 4-0. А в матче за 5-е место сборная России уступила команде Германии. Основное дополнительное время ничья 0-0. В серии буллитов немецкие хоккеистки были сильнее. И, наконец, в фигурном катании завершились состязания в танцах, которые выиграли россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров. Серебряные призеры завоевали американцы Танит Белбин и Меджамин Агоста, бронзовые — украинцы Елена Грушина и Руслан Гончаров. После 10 дней олимпийских состязаний разыграны 54 комплекта наград из 84. Четыре команды — Германия, США, Австрия и Россия — завоевали по 7 золотых медалей, при этом в активе немецких олимпийцев 7 серебряных, 4 бронзовые, у американцев и австрийцев по 5 серебряных и 3 бронзовые, у россиян 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Сегодня в олимпийской программе розыгрыш 4 комплектов наград в биатлоне, двоеборье, конькобежном спорте и в бобслее. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8:19. Вы слушаете Радио Свобода. В лондонской галерее Тейт открылась обширная выставка под названием «Готические кошмары». Здесь экспонируются более 120 работ английских художников конца XVIII – начала XIX веков, работавших в жанре готической живописи и искавших вдохновение в сверхъестественных и оккультных темах, мистике, в изображениях кошмарных видений, насилия и эротических извращений. О выставке рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
В В центре выставки готическое искусство работы двух художников – Генри Фьюсли и Уильяма Блейка. Работы Фьюсли доминируют, их около 60, включая наиболее известные картины и рисунки, такие как «Ночной кошмар», «Три ведьмы», «Сон пастуха». Натурализовавшийся в Англии швейцарский художник Иоганн Генрих Фьюсли работал в Лондоне, начиная с середины 60-х годов XVIII века и до своей кончины в 1825 году. Образцом его мрачных, гротескных фантазий стала картина «Ночной кошмар», на которой изображен бес, сидящий на лежащей женщине, а в стороне из темноты на них взирает свирепого вида таинственный конь. Из других шедевров Фьюсли наибольшее внимание публики привлекают такие его хрестоматийные картины, как навеянное поэзией Мильтона полотно «Сатана, изгоняющий Итерюэля», «Сон пастуха» и «Три ведьмы». Современник Фьюсли, великий английский мистический поэт, визионер и художник Уильям Блейк, представлен 25 картинами, акварелями и рисунками, на которых поэтическая образность рождает таинственные мистические визуальные видения, навеянные магической традицией. В галерее Тейт выставлены такие известные по иллюстрациям в его поэтических сборниках работы, как «Эндорская ведьма, вызывающая дух Самуила», «Вампироподобный призрак блохи», «Дом смерти». Кроме этих двух титанов английской готики, на выставке экспонируются работы и менее значительных готических художников – Джорджа Ромни, Джозефа Райта, Джеймса Барри, Джона Флексмана, а также популярного в свое время карикатуриста Джеймса Гилроя. Говорит куратор выставки «Готические кошмары» Мартин Майроу.
Существуют захватывающие параллели между эпохой конца XVIII века и нашим временем. В оба этих периода происходит переоценка искусства, заметные изменения в сфере художественной формы и технологии распространения и репродуцирования литературы и искусства. Возникают новые потребители искусства. Технологические перемены в наше время создали невиданное ранее разнообразие художественных аудиторий и одновременно неуверенность в предназначении искусства. Обе эпохи связывает и ощущение нестабильности, что в целом адекватно выражает готическая эстетика. Отсюда и огромный успех романов о Гарри Поттере и киноэпопеи «Повелитель колец». Миф, сверхъестественное, жанр фэнтези широко присутствуют в наше время в произведениях кино, на телевидении, в визуальном искусстве, в музыке, в моде. Так что между концом XVIII века и нашим временем существуют очевидные параллели. И это то, чем, как я надеюсь, и интересна наша выставка.
С куратором выставки «Готические кошмары» Мартином Майроном беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
История реконструкции Мариинского театра и проекта строительства его второй сцены имеют достаточно скандальный характер. Новый поворот событий появился после экспертизы Московского государственного строительного университета, рассказывает Татьяна Вольская.
Первоначальный проект был предложен протеже директора театра Валерия Гергиева американским архитектором Эриком Моссом. Этот проект был поддержан госстроем, но ужаснул питерскую общественность. Как только не называли моссовский деконструктивистский дворец из стекла и бетона, и мешком, и приспособлением для очистки воды, и архитектурной живодерней. Одновременно с бурной общественной реакцией разгорался конфликт Валерия Гергиева и тогдашнего министра культуры Михаила Швыдкова, тоже резко выступившего против Мосса. В шуме сражений победила идея международного конкурса. В нем приняли участие 11 архитектурных мастерских, 5 российских и 6 иностранных. 28 июня 2003 года победа досталась французскому архитектору Доминику Перро. Его проект второй сцены Мариинского театра называли самым романтическим из всех представленных на конкурс. В отличие от других архитекторов, заботившихся о форме, Доминик Перро сделал упор на цвете и освещении. Его сооружение должно возникнуть за старым зданием театра, подобно золотистому облаку, полупрозрачному и текучему. Сверху стекло, под ним сетчатый каркас из анодированного алюминия. Это должен быть некий золотистый кокон вокруг старой Мариинки, который, по словам самого автора проекта, должен не спорить с классической петербургской архитектурой, а продолжать ее. Но вряд ли это осуществимо, считает петербургский архитектор Борис Устинов.
Создается один из крупнейших театров мира. И, конечно же, каждый раз хотелось бы, чтобы это было уяснение особой природы театра. Мне могут возразить, что такие уяснения чрезвычайно редки. Палладио, Шарун, Райт и так далее. Это действительно редкость. Но всякий раз, когда строится вот такое игровое пространство, одна из самых больших надежд для архитекторов – это то, что игровое пространство будет проявлено в какой-то новой содержательности и богатстве. А вот с этой точки зрения, вот этот театр представляет собой с точки зрения функционально-пространственной банальность. Это типовая структура, которую укутывают в какие-то декоративные новые одежды.
Еще на этапе конкурса раздавались голоса о том, что он не стал архитектурным событием, что его уровень не очень высок. Много копий было сломано вокруг сноса зданий в квартале, отведенном под вторую сцену Мариинского театра. Бурно протестовали жители квартала, когда после долгих споров было, наконец, снесено здание Дворца культуры первой пятилетки. Многие сейчас продолжают утверждать, что это сделано зря.
Выбора и у заказчиков, и у архитектора не было, потому что строится вторая сцена оперного театра. Исходит из стремления сохранить единство пространственное того, что есть, с тем, что должно возникнуть. И необходимо было, конечно, искать пространство, смежное с тем, которое занимает современное здание. И выбора не было.
Еще недавно глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швидкой так рассказывал о работе на этой площадке.
Вторая сцена Мариинки сейчас, площадка строительная, освобождена полностью. Там идет работа по сохранению исторической стены Кваренги, и мы их музеифицируем сейчас специальным совершенно образом, под надзором ГИОПа там, и так далее. И там идут сетевые работы, они невидимы миру, но там прокладываются коллекторы, сети. Работа идет по плану. Мы должны сделать так, чтобы не потревожить жителей города, а во-вторых, чтобы это эстетически было вписано в городскую среду.
И вот теперь стало известно, что Московский государственный строительный университет заключил, что подземную часть второй сцены Мариинского театра по проекту Доминика Перо построить технически невозможно. Предложенный способ строительства, по словам экспертов, может привести к неконтролируемому выпуску в котлован воды и грунта и создать аварийную ситуацию. Борис Устинов с этим категорически не согласен.
Я просто сотрудничаю в разработке своих проектов с теми техническими фирмами, которые привлечены к решению этих задач. И я просто заинтересован в знании того, что там делается, как работник. Технически это задача использования подземного пространства, она решаемая задача. Вот нет задач, которые технически не решаемы.
Что же в таком случае скрывается за устрашающими результатами экспертизы?
Архитекторы оказываются вовлеченными в обустройство жизненной среды, использование и распределение огромных средств. И там, где огромные деньги, там возникают самые разные неожиданные столкновения интересов. Я не исключаю, что и тут возможно и так.
То есть, по мнению архитектора Бориса Устинова, и экспертиза, и выявившееся вдруг отсутствие согласования проекта с разными инстанциями внешнего надзора, все это сводится к старой, как мир, сказке про подковерные игры чиновников и прочих лиц, заинтересованных в том, чтобы направить потоки средств и весьма немалые потоки в ту или другую сторону. Таким образом, никто сегодня не может с точностью сказать, будет ли построена вторая сцена Мариинки, и если да, то не изменится ли до неузнаваемости первоначальный проект.
Какое будущее ожидает Мариинский театр, рассказывала Татьяна Вольская. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 февраля, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Как связана жестикуляция преподавателя с изучением математики? Борьба с распространением птичьего гриппа в Германии.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова. Вот что пишут нам слушатели Радио Свобода. Справедливое негодование у верующих вызывает не столько разовое издание богохульств, сколько их тиражирование в других средствах массовой информации, обращает внимание на этот факт Ибрагим Даудович. Следующий пейджер Иван из Санкт-Петербурга. Свобода слова не предполагает права оскорблять окружающих. Воспитанный человек сам должен устанавливать границы свободы своего слова. В православной религии есть свобода слова, и в других религиях тоже должна быть свобода слова, а ее почему-то нет, задает вопрос Станислав Павлович. Следующее сообщение. Так называемая свобода слова в нашей стране уже была, а именно существовал союз воинствующих безбожников, издавался журнал «Безбожник». Начнем сначала, спрашивает Наталья из Москвы. Не должно быть свободы слова, если это слово оскорбление, считает Элла Львовна. И еще одно сообщение. Караул, мракобесие в 21 веке, пишет нам господин Никитин.
Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Право на профессиональный спорт». Участники передачи – двукратный олимпийский чемпион по хоккею «Шайба» Евгений Зимин, спортивный менеджер Светлана Константинова и журналист Валерий Винокуров. «Человек имеет право» сегодня в час дня сразу после выпуска новостей по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. Запланирована ее встреча с прокурором республики, депутатами парламента, а также уполномоченным по правам человека. Переговоры с Ираном могут быть продолжены сегодня. На переговорах в Москве обсуждается предложение производить обогащенный уран для иранской ядерной программы на российской территории. Члены Конституционного суда России на сегодняшнем пленуме должны избрать председателя на следующие 3 года. По мнению обозревателей, хорошие шансы быть избранным у нынешнего председателя суда Валерия Зорькина. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хании и представителя группировки «Хамас» сформировать новое правительство автономии. В понедельник Аббас и Хании провели в Газе переговоры о составе будущего кабинета. Власти Аргентины депортировали в Гаагу боснийского серба Милана Лукича, которого трибунал ООН обвиняет в военных преступлениях. Лукич был задержан в Аргентине в августе прошлого года. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста, что считается в Австрии уголовным преступлением. Генпрокуратура России не признала Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий на том основании, что они были расстреляны без суда и следствия, то есть речь идет об уголовном преступлении. Президент России Владимир Путин начинает сегодня 2-дневный визит в Азербайджан. Главными темами его переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым станут, в частности, энергетическое сотрудничество, ситуация в Каспийском регионе и проблемы урегулирования Карабахского конфликта. В Турине 5-й и последний из комплектов олимпийских наград понедельника был разыгран в фигурном катании, где завершились состязания в танцах. Чемпионами стали россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров. На 2-м месте американский дуэт, на 3-м пара из Украины.
Теперь коротко о погоде в московском регионе. На этой неделе впервые с начала года столбики термометров в столице поднимутся выше нулевой отметки, отмечают синоптики. Теплая погода простоит в Москве до 25 февраля. Оттепель долгожданная. Первая декада месяца была на 12 градусов холоднее климатической нормы. Вторая десятидневка отстала от календаря на 5 градусов. Но в ближайшие дни в Подмосковье будет на 2-3 градуса теплее, чем обычно в 20-х числах февраля. Дневная температура около нуля, а то и на пару градусов выше. Ночью возможен легкий морозец до 5 градусов. Вместе с морозами ушло и солнышко, отмечают синоптики. Небо затянуло облаками, и каждый день будет идти снег или мокрый снег. Пасмурную и теплую погоду москвичам принес североатлантический циклон. Он разросся до гигантских размеров между Британией и Исландией, а сейчас добрался до центра России. Однако, по прогнозам синоптиков, в выходные вновь может подморозить. Сегодня в Москве до 3 градусов мороза, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
8 часов 33 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Волгограде аннулировано свидетельство о регистрации газеты «Городские вести», которая опубликовала рисунок с изображением Иисуса, Мухаммеда, Моисея и Будды. С подробностями рассказывает Ирина Романникова.
Это решение было принято вчера Нижневолжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия на основании закона о СМИ. Таким образом, с сегодняшнего дня газета не может выходить в тираж. Напомним, что 9 февраля в городских вестях была опубликована карикатура с изображением Иисуса, Будды, Моисея и Мухаммеда в качестве иллюстрации к статье «Расистам не место во власти». Сразу после выхода номера Волгоградское отделение партии «Единая Россия» обратилось в прокуратуру области с открытым письмом, в котором попросила принять меры в отношении издания. Прокуратура Волгоградской области начала проверку, по результатам которой будет ясно, оскорбляет ли иллюстрация чувства верующих и способствует ли разжиганию межнациональной розни. В скандал по поводу публикации карикатуры вмешалась и Генеральная прокуратура. Спустя несколько дней после этого вице-мэр Волгограда Андрей Доронин сообщил о закрытии городских вестей. 15 февраля он подписал распоряжение о ликвидации этого официального печатного органа городской администрации. По словам Андрея Доронина, Сталина, причиной такого решения стала именно карикатура, которая оскорбляет религиозные чувства верующих. Председатель духовного правления мусульман Волгоградской области муфтий Равиль Мамлеев заявил, что мусульмане до глубины души возмущены и оскорблены иллюстрацией в официальном городском издании. Секретарь митрополита Германа отец Вячеслав считает, что публикация карикатуры в Волгоградской газете в то время, когда во всем мире разгорелся карикатурный скандал, решение неумное и недальновидное. Этот рисунок вообще не надо было печатать и не надо было раздувать вокруг него скандал, добавил отец Вячеслав. Процедура ликвидации изданий по закону займет месяц. После закрытия городских вестей у их учредителя, администрации Волгограда, появится новый печатный орган, в котором будет работать большинство сотрудников ликвидированной газеты. Но виновников скандала в новое издание мы не возьмем, пообещал Андрей Доронин. Сложнее ситуация с подписчиками городских вестей. Как заявил вице-мэр, они будут получать новую газету. А если кто-то посчитает, что его права ущемлены, пусть обращается в суд. Редактор газеты «Городские вести» Татьяна Каминская призналась, что решение мэрии о закрытии газеты стало для нее неожиданностью. «Я до конца надеялась, что здравый смысл восторжествует», – заявила она. Татьяна Каминская утверждает, что в газете была опубликована не карикатура, а обыкновенная иллюстрация, между которыми большая разница. Она уверяет, что редакция не хотела обидеть никого из представителей религии. Ирина Романикова для «Радио Свобода», Волгоград.
Я напомню, что вот какой вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова? И последние два сообщения, которые пришли на наш пейджер. В программе «Городок» есть юмор православный, и никакая цензура «Городок» не трогает, пишет нам Станислав Павлович. А господин Васильев призывает: в России церковь отделена от государства, верить или не верить в Бога, избирать ту или иную религию – дело каждого гражданина, не надо провокаций. На этом мы завершаем обзор сообщений, которые пришли сегодня на наш пейджер. Напоминаем, что это было мнение слушателей «Радио Свобода».
На вопрос, могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова, отвечали и жители Екатеринбурга. С ними беседовала Дарья Здравомыслова.
Да, она влияет на свободу слова, ограничивает в какой-то мере степени. Это правильно. Религия неприкосновенная. Когда вот рисовали эти карикатуры, задевали чувства многих людей, для которых это священно, и они воспринимают это совсем с другой позиции. Поэтому я считаю, что нельзя вот эти духовные чувства людей так унижать.
Ну вот я знаю, что две газеты в России закрыли из-за этого. Но они не должны публиковать, потому что идет во всем мире протест, и тут они добавляют напряженности этими карикатурами.
Ну я думаю, не столько религиозные, а какие-то нравственные вообще принципы. Есть вещи, которые можно сказать, а есть, которые просто не стоит.
Разные конфессии свои выдвигают требования. Здесь значение имеют, наверное, какие-то личные взгляды каждого человека.
Ну, я считаю, что не могут. Ну, каждое свое мнение к этой религии. Один там в Христа, второй в Магомета верит. Это у каждого человека на совести должно быть. Прежде всего, нужно честным, порядочным быть. Вот это есть религия. Но во вред кому-то, я считаю, что это даже грех какой-то.
Возмутительно, что вот эти карикатуры вызвали такую реакцию, что там человеческие жертвы, погромы. Мне кажется, такого не должно. Поэтому журналисты должны быть более все-таки внимательны. Я, конечно, не оправдываю этих погромщиков, но то, что журналисты здесь тоже совершили ошибку, мне кажется, очевидно. Болезненные есть точки, вот, которые надо обходить, чтобы не задевать чьи-то там чувства.
В принципе, тут каждый волен думать то, что он хочет. У религии одно мнение, у нас, у всех другое. Ну, я слышала, что там они вот насчет какой-то карикатуры обиделись сильно. Ну, я считаю, что это зря. Не может быть ограничено. Свобода слова. То есть каждый должен говорить то, что он хочет. На то она и свобода.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8:39. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей науки.
британские астрономы, работающие в обсерватории Jodrell Bank, обнаружили новый тип космических объектов. Это источники коротких повторяющихся радиоимпульсов. Однако, в отличие от давно известных пульсаров, вспышки повторяются нерегулярно и с большими интервалами во времени. Каждая вспышка длится от 2 до 30 миллисекунд, а интервал между ними может составлять от 4 минут до 3 часов. Открытие было сделано в ходе большого радиообзора неба в поисках новых пульсаров. В ходе обзора, помимо 800 пульсаров, было также найдено 11 объектов нового типа. У 10 из них удалось выявить скрытую периодичность, которая указывает на то, что они, как и пульсары, являются быстро вращающимися нейтронными звездами. Британский профессор Ник Дейл сконструировал прибор для мгновенной диагностики гипоксии плода во время родов. Снижение уровня кислорода в крови еще нерожденного ребенка может являться основанием для немедленного проведения кесарево сечения. Однако выявление гипоксии требует лабораторного анализа крови, что замедляет принятие решения. Новый прибор основан на измерении уровня вещества гипоксантина. Если его уровень поднимается выше 5 микромолей на литр, пора бить тревогу. Уже ведутся переговоры о массовом производстве нового устройства. Исполнилось 100 лет Biochemical Journal, одному из ведущих британских научных журналов. Свой юбилей журнал отметил размещением в интернете всего столетнего архива публикаций. Архив включает 340 тысяч страниц, собранных в 392 тома, и позволяет проследить весь процесс становления современной клеточной и молекулярной биологии. Общий объем информации в архиве составляет 200 гигабайт. Все статьи, кроме публикаций за последние 6 месяцев, находятся в открытом доступе. Жестикуляция преподавателя математики значительно помогает детям понимать объяснения. В университете Чикаго провели серию экспериментов, в которых участвовали 160 детей в возрасте от 8 до 10 лет. Детям предлагали простые арифметические уравнения. Приравнивались две суммы с одним неизвестным слагаемым, которое требовалось найти. В одном случае преподаватель объяснял задачу только на словах. В другом сопровождал объяснение простыми жестами, указывая на левую и правую части уравнения. А в третьем использовал подробную жестикуляцию, показывая на все составляющие уравнения. В первом случае дети правильно решали только одну из четырех задач. Простые жесты повышали число правильных ответов почти в два раза, а при подробной жестикуляции успешно решались 3 задачи из 4.
Выпуск новостей науки представил Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, что ожидает в ближайшее время российских автомобилистов?
Есть кое-какие изменения. Вот о чем пишет, например, «Известия». Владельцам устаревших, не соответствующих современным экологическим требованиям автомобилей в будущем придется раскошелиться за свою техническую отсталость. Минпромэнерго России подготовила предложение по введению дополнительного поправочного коэффициента для расчета транспортного налога. Коэффициент будет тем выше, чем ниже экологический класс автомобиля. А для владельцев машин, чей выхлоп соответствует стандарту Евро-4, транспортный налог даже уменьшится. Сегодня величина транспортного налога зависит лишь от мощности двигателя автомобиля. Чем мощнее он, тем выше базовая ставка налога. И суть предложений Минпромэнерго – ввести еще один коэффициент для расчета налога – экологический. И еще, как стало известно «Коммерсанту», на прошлой неделе вступил в силу приказ Минздрава, меняющий процедуру прохождения медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. Врачи теперь обязаны проверять водителей 2 раза с интервалом 20 минут и проводить отдельное химико-токсикологическое исследование, если водителя заподозрили в принятии наркотиков. Эксперты же считают, что теперь водителям будет проще оспорить в суде решение о лишении прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, но отмечают, что новые правила, цитирую, «развязывают врачам руки и провоцируют водителей на дачу взятки». Еще одна тема. На российском алкогольном рынке разгорается очередной скандал. Об этом также пишет «Коммерсант». 23 февраля должно вступить в силу постановление правительства, регулирующее розничную торговлю алкоголя. Согласно этому документу, производители обязаны размещать на этикетках информацию о вреде употребления алкогольной продукции. Для производителей и импортеров такое требование оказалось полной неожиданностью. И те, и другие говорят о том, что быстро напечатать и переклеить этикетки невозможно. К такому требованию оказался готов не один из производителей или импортеров алкогольной продукции, и многие из них о новых правилах торговли узнали от корреспондентов «Коммерсанта». Учитывая, что мы простаивали почти 2 месяца, у нас даже напечатано этикеток по некоторым позициям водок на год вперед. так рассказывает владелец завода по производству алкоголя. У импортеров также большие претензии к постановлению. Иностранная этикетка, например, виски, является международным брендом компании, говорит глава Ассоциации европейского бизнеса в России Романов. Она разрабатывается столетиями, и внести в нее изменения на отдельно взятой территории просто невозможно. Наконец, участники рынка обращают внимание также на тот факт, что все этикетки являются зарегистрированными комбинированными товарными знаками, и внесение в них изменений требует дополнительной регистрации в Роспатенте. Розничные торговцы вчера заявили, что никаких изменений в свою работу вносить не собираются. Вот о чем сегодня писали газеты. Наверное, на этом и завершу.
Спасибо, Наталья. Благодарю Наталью Панчину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. В Южной Осетии разблокированы дороги, прикрытые ранее из-за нового обострения ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. В Москве, как ожидается, продолжатся переговоры по иранскому ядерному досье. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Объем экспорта программного обеспечения из России в 2005 году, гибель озимых и зерновых культур, садов и виноградников. Самая негостеприимная страна для иностранных инвестиций в СНГ. Темы экономического обзора.
Сегодня на совместном предприятии General Motors «АвтоВАЗ» должно возобновиться производство автомобилей, остановленное 9 февраля из-за отсутствия комплектующих. Такое решение принял вчера совет директоров СП. Главным поставщиком комплектующих для совместного предприятия является «АвтоВАЗ». В уставном капитале СП доли участия «АвтоВАЗа» и General Motors составляют примерно по 42%. Остальные акции принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития. Объем экспорта программного обеспечения из России в прошлом году увеличился на 50% и составил примерно $1 млрд, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Для сравнения, в Индии в минувшем году объемы экспортных поставок программного обеспечения выросли почти на треть, составив $17 млрд. В России из-за недавних морозов погибло до 30% озимых зерновых культур и около 10% садов и виноградников, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В связи с этим, по его словам, в конце апреля может быть принято решение о проведении товарных интервенций, во время которых продается зерно из государственных резервов. В конце прошлого года государство, наоборот, закупало зерно на рынке, чтобы не допустить падения цен. Президент Украины Виктор Ющенко наложил вето на принятый Верховной Радой законопроект, запрещающий приватизацию Никопольского завода ферросплавов. В мае 2003 года 50% плюс одна акция этого предприятия были проданы компании, контролируемой зятем бывшего президента Украины. Летом прошлого года суд признал эту продажу незаконной. 2 недели назад парламент страны одобрил законопроект, в соответствии с которым проданный ранее пакет акций закрепляется в собственности государства, а сам завод включается в перечень предприятий, не подлежащих приватизации. За принятие закона высказались 287 депутатов. Теперь для преодоления президентского вето необходимы 300 голосов. Европейская комиссия объявила вчера о возможности введения санкций в отношении производителей кожаной обуви из Китая и Вьетнама, экспортирующих продукцию в страны Европейского Союза. За период с марта прошлого года объем этого экспорта из Китая увеличился на 320%, из Вьетнама на 700%. 5%. По словам представителя ведомства ЕС по торговле, предварительные итоги проведенного антидемпингового расследования позволяют говорить о специальной государственной поддержке этой отрасли в Китае и Вьетнаме. Она выражается, в частности, в льготах по налогам и кредитам, нерыночных ставках аренды земли, что делает возможным экспорт продукции по сверхнизким ценам.
На волнах Радио Свободы вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 28 рублей 15 копеек за доллар США, что на 7 копеек ниже вчерашнего курса, и 33 рубля 65 копеек за евро, что на 8 пунктов выше вчерашнего курса евро на мировых рынках. К этому часу стоит доллар и 19 центов.
В Москве 8 часов 49 минут, в эфире программа «Время свободы». Сегодня 21 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Летом 21 года по приказу советского правительства был разогнан комитет помощи голодающим. Один из участников комитета, писатель Борис Зайцев, рассказывал об этих событиях по радио «Свобода» 21 февраля 1969 года.
Голод на Волге и в Крыму в то лето, правда, был ужасный. Власть растерялась и под минутой паники согласилась на общественный комитет.
Зайцев так описывает атмосферу этих заседаний и главную причину разногласий между делегатами Совнаркома и представителями свободного, пока еще, московского общества.
Подготовительная часть у Кусковой окончилась, открылись собрания уже с ними в особняке на собачьей площадке. Наших было числом гораздо больше. Профессора, статистики, агрономы, общественные деятели, литераторы, Прокопович, Кускова, Кишкин, профессор Тарасевич, Вера Фигнера и много других. С их стороны Каменев, Рыков, Луначарский. Большинство было у нас. Волны наших государственных вожделений приходилось принимать Каменеву. Он председательствовал. Мы настаивали, чтобы была послана в Европу делегация от комитета, чтобы можно было собрать там денег, раздобыть хлеба и двинуть в голодные места. Им это не так-то нравилось. Началась торговля.
Поездка за границу делегации Всероссийского комитета помощи голодающим была уже назначена на 18 августа. В тот же день пришла бумага из ВЦИКа об отсрочке отъезда. Было очевидно, что конфликт кончится крахом. Борис Зайцев вспоминает последний день существования комитета.
Я находился в комнате рядом с залой. Помню, в прихожей раздался шум. В следующее мгновение с десяток кожаных курток с револьверами бурей вылетели из полусумрака передней, и один из них гаркнул. Постановлением Всероссийской чрезвычайной комиссии все присутствующие арестованы. Паники не произошло. Помню гневное, побледневшее лицо Веры Фигнер.
Всероссийский комитет помощи голодающим просуществовал всего 40 дней. Он был разогнан. Режиму, установленному Лениным, была противна сама возможность существования свободной общественной организации. Комитет и был последней свободной организацией в России.
Борис Зайцев о разгоне комитета помощи голодающим в 21 году. Радио «Свобода». 21 февраля 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 8 часов 52 минуты, вы слушаете радио «Свобода». Ситуация с распространением птичьего гриппа в Германии становится все серьезнее. К работам по созданию карантинных зон привлечены части Бундесвера. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Германии Юрий Векслер.
К 79 мертвым птицам на острове Рюген, у которых был обнаружен вирус гриппа, прибавились еще две из обнаруженных на севере материковой части Германии в районе города Росток, земля Мекленбург-Переднее Померание. Облет острова Рюген группой тележурналистов второго государственного телеканала Германии ЦДФ обнаружил сотни мертвых птиц. Говорит министр сельского хозяйства, продуктов питания и защиты потребителя в правительстве Ангелы Меркель Хорст Зеехофер. Сейчас все зависит от того, насколько удастся ограничить распространение инфекции, и поэтому необходимо как можно быстрее убрать останки всех мертвых птиц. Это сейчас делается, и я надеюсь, что все будет происходить эффективнее, чем в последние дни. К работам по очистке острова и созданию карантинной зоны привлечены части Бундесвера, обученные и оснащенные для действий в условиях применения бактериологического оружия. Общее число работающих в Передней Померании военных уже достигло 500 человек. Это часть помощи правительства, которую пообещала канцлер Ангела Меркель, посетившая регион, в трех округах которого официально объявлено предкатастрофное положение. Привлечение подразделений Бундесвера стало необходимым, так как власти на местах не смогли самостоятельно справиться с возникшими проблемами. Военные проводят на паромном причале и на единственном ведущем к материку мосту дезинфекцию всех автомашин, выезжающих с острова Рюген. Проведен уже и профилактический забой домашней птицы. Уничтожение нескольких тысяч кур и гусей, наличие вируса, у которых не подтверждено, многие считают чистым акционизмом. Но вот мнение одного из, так сказать, пострадавших фермеров, в хозяйстве которого был проведен забой птицы. Я был сначала, конечно, шокирован указанием государственной ветеринарной службы. Но успокоившись, я смог найти аргументы в поддержку этой акции. Для меня как будто свалился тяжелый груз. Ведь мы находимся в непосредственной близости от мест, где были найдены погибшие от вируса лебеди. Было прекрасно, когда отдыхающие на острове могли любоваться с балкона на лебедей, диких гусей и домашнюю птицу вместе. Но последнее время, после сообщений о гриппе из других стран, мы все время жили в страхе, что зараза может затронуть домашнюю птицу и привести к эпидемии. Многие специалисты говорят о том, что птицы, которым сделали бы прививки, могли бы не заболеть и тем не менее оставаться вирусоносителями, и тогда ситуацию невозможно было бы держать под контролем, что показал опыт нескольких стран в предыдущие годы. По мнению президента вирусологического Фридрих-Лёфлер-института Томаса Меттенлейтера, основная проблема в том, что привитую птицу от заболевшей отличить нельзя, так как антитела вырабатываются в организме и той, и другой. К тому же массовые прививки по всей территории Германии, по мнению ученого, организационно очень сложны. В Германии, второй в Европе после Франции производительницы птичьего мяса, насчитывается 123 миллиона домашних птиц, стоимость отрасли оценивается в 1,3 миллиарда евро. И для министра сельского хозяйства и защиты потребителя Хорста Зеехофера выбор между прививками и забоем птицы ясен. Хорст Зеехофер. Прививки сегодняшними методами маскируют болезнь и создают большие проблемы, как это было видно, например, в Китае. Ученые работают над вакциной, которая имеет внутреннюю маркировку, позволяющую отличить привитую птицу от непривитой. Это было бы идеальным решением, и я надеюсь, что задачу удастся в обозримое время решить. Зеехофер, хотя и поддержал на совещании с европейскими коллегами в Брюсселе необходимость выработки общей стратегии для всех европейских стран, но был в то же время категоричен. Делать прививки и создавать иллюзию защищенности – на это моего согласия не будет. В Голландии и Франции, тем не менее, в некоторых районах ветеринарные службы намерены провести вакцинацию домашней птицы. Видимо, наиболее вероятной общей линией стран Евросоюза по борьбе с распространением вируса птичьего гриппа станет вакцинация той части птицы, которая не предназначена для переработки в пищу. Европейские министры сельского хозяйства, собравшиеся на заседание в Брюсселе, опасаются бойкота другими странами европейских продуктов питания, содержащих мясо птиц. И в самих европейских странах торговля уже страдает. В Греции, например, покупается птичьего мяса вдвое меньше, чем обычно. Сама Германия опасается в случае распространения вируса запрета экспорта своей домашней птицы внутри Евросоюза. Насколько глубоко удастся вирусу птичьего гриппа проникнуть на территорию Германии, специалисты предсказать не могут. Если дойдет до массового уничтожения домашней птицы, то потребуется решать вопрос и о выплате больших компенсаций фермерам. Пока же для фермеров острова Рюген уже принято особое решение о возмещении ущерба от забоя птицы. Как сообщил генеральный секретарь Союза немецкого крестьянства Гельмут Борн, половину расходов возьмут на себя специальные кассы страхования на случай эпидемии, а половину выплатит государство. Это сделано в виде исключения, так как кассы производят выплаты только при реальном возникновении эпидемии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Юрия Векслера завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». И мы, его ведущие Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева,
прощаемся с вами. Над программой в Москве работал продюсер Михаил Касторов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – проблемы российской медицины в борьбе с детским раком. В гости наши коллеги ожидают заведующую отделением детской онкологии и гематологии 31-й городской больницы Петербурга профессора Маргариту Белогурову. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.